Книга Даниила, номер 198.
Божественное собрание и пророческие соответствия. Роль 144 тысяч в эсхатологических рамках Даниила 11:40.
Мы помещаем линию папства, линию отступнического республиканизма, линию отступнического протестантизма и линию 144 тысяч в скрытую историю 40 стиха 11 главы книги Даниила. Сейчас мы рассматриваем, что Христос дважды собирает свой народ, и все примеры собирания его народа во второй раз представляют собой окончательный процесс запечатления 144 тысяч.
Когда божественный символ нисходит в линии реформ, Господь собирает избранный народ, который затем подвергается испытанию. По завершении процесса испытания происходит рассеяние, за которым следует его вторичное собирание этого избранного народа, хотя многие остаются позади, потому что не прошли испытания. Христос начал собирать своих учеников при своем крещении, а у креста ученики были рассеяны. После своего воскресения он во второй раз собрал своих учеников перед Пятидесятницей. Эта линия показывает, что вторичное собирание совершается в отношении 144 тысяч непосредственно перед воскресным законом, который типологически представлен Пятидесятницей. Крест указывает на разочарование, после которого следует вторичное собирание.
Второе собрание после распятия началось, когда Христос сошел, вернувшись со встречи со своим Отцом после своего воскресения. Когда нисходит божественный символ, народ Божий должен съесть послание, и после того, как Христос сошел, он ел с учениками.
И когда он возлежал с ними, он взял хлеб, благословил, преломил и подал им. И открылись у них глаза, и они узнали его, и он исчез из их виду. Луки 24:30-31.
На втором собрании после распятия Христос вдунул в своих учеников Святого Духа.
Действие Христа, когда Он дунул на своих учеников, даровав им Святого Духа и преподал им свой мир, было подобно нескольким каплям перед обильным дождем, который должен был излиться в день Пятидесятницы. Дух пророчества, том 3, 243.
На втором собрании после разочарования 19 апреля 1804 года Христос отнял свою руку от ошибки 1803 года.
Те верные, разочарованные, которые не могли понять, почему их Господь не пришел, не были оставлены во тьме. Они были вновь побуждены обратиться к своим Библиям, чтобы исследовать пророческие периоды. Рука Господня была снята с цифр, и ошибка была объяснена. Они увидели, что пророческие периоды простирались до 1844 года, и что те же самые доказательства, которые они приводили, чтобы показать, что пророческие периоды завершились в 1843 году, доказывали, что они должны были завершиться в 1844 году. Раннее сочинение, 237.
Во время разочарования второй ангел спустился с письмом в руке.
Другому могущественному ангелу было поручено сойти на землю. Иисус вложил ему в руку свиток, и, сойдя на землю, он воскликнул: «Пал, пал Вавилон!» Раннее произведение, 247.
Процесс испытания, начавшийся с приходом второго ангела, завершился на лагерном собрании в Эксетере, когда был излит Святой Дух, и весть разнеслась, как приливная волна. Этот испытательный процесс был отчетливо обозначен после креста, когда времени до излияния Святого Духа в день Пятидесятницы предшествовал период в 50 дней, который, в свою очередь, состоял из 40 дней, за которыми следовали 10 дней, завершившихся в Пятидесятницу.
Народ Божий должен постоянно обращаться к Нему в молитве. Это было после того, как первые ученики провели 10 дней в молении, после того, как все разногласия были устранены, и они соединились в глубоком испытании сердца, в исповедании и оставлении грехов и в сближении в святом общении. Тогда Святой Дух сошел на них, и обетование Христа исполнилось. Произошло дивное излияние Святого Духа. Внезапно с неба раздался шум, как бы от стремительного сильного ветра, и он наполнил весь дом, где они сидели. И в тот же день присоединилось к ним около 3000 душ. Review and Herald, 11 марта 1909 год.
В течение 40 дней Христос пребывал с учениками, наставляя их, а затем вознесся. Последовавшие за этим 10 дней были периодом приготовления перед пятидесятническим излиянием Святого Духа. 40 дней наставления, последовавшие после креста, соответствуют периоду от 19 апреля 1804 года до начала лагерного собрания в Эксетере 12 августа 1804 года.
10 дней, предшествовавшие Пятидесятнице, представляли собой период с 12 по 17 августа 1804 года, когда миллериты объединились вокруг вести полуночного крика, принесенной Самуилом Сноу. На том лагерном собрании обнаружились два класса, и только один класс получил пятидесятническое излияние при завершении собрания. В тот период, представленный 40 днями, один класс принял наставление, а другой класс отверг наставление. Когда пришел полуночный крик, у одного класса было масло, а у другого не было.
Когда жених замедлил, задремали все и уснули. Под замедлением жениха подразумевается истечение времени, когда ожидали Господа, разочарование и кажущаяся задержка. В это время неопределенности интерес поверхностных и не вполне преданных вскоре начал колебаться, и их старания начали ослабевать. Но у тех, чья вера основывалась на личном знании Библии, под ногами была скала, которую волны разочарования не могли смыть. Задремали все и уснули. Одни в безразличии и отказе от своей веры, другие терпеливо ожидая, пока не будет дарован более ясный свет. Однако в ночь испытания у последних, казалось, отчасти угасли их рвение и преданность. Поверхностные и не вполне преданные уже не могли более опираться на веру своих братьев. Каждому надлежало стоять или падать самому. Великая борьба, 395.
В течение 10 дней, предшествовавших Пятидесятнице, и во время лагерного съезда в Эксетере, Христос во второй раз собрал свой народ, в преддверии того, как этот народ понесет его весть миру. Когда третий ангел сошел 22 октября 1844 года, малое стадо в ночь было разочаровано и рассеяно, но 22 октября 1844 года начался период наставления, когда Христос ввел свой народ во святое святых. В 1849 году Господь во второй раз простер свою руку, чтобы снова собрать тех, кого Он прежде вывел из разочарований 19 апреля и 22 октября 1844 года.
В 1844 году наставление касалось вести, которую третий ангел держал в своей руке, когда не сходил. Но в период сомнений и неопределенности, последовавший за великим разочарованием, многие сбились с пути. К 1849 году началась работа по собиранию малого рассеянного стада, однако эта история иллюстрировала поражение 1863 года и первый кадеш для современного Израиля. Будущая победа 144 тысяч и их работа при втором кадеше были отложены.
Когда Господь сошел 11 сентября 2001 года, Он собрал свой народ последних дней, дал им свою духовную пищу, вдонул в них своего духа, когда начал кропить поздним дождем, и также инициировал испытательный процесс, который привел к 18 июля 2020 года, когда его народ последних дней был разочарован и рассеян. В течение 3,5 дней они были мертвы на улице, и 3,5 дня и 40-дневный период во времена Христа представляют пустыню. Эта пустыня также представлена периодом с 19 апреля 1844 года по 12 августа 1844 года, а также периодом с 22 октября 1844 года по 1849 год. Период с июля 2023 года до воскресного закона, который соответствует 10 дням, предшествовавшим Пятидесятнице, кемп-митинг в Эксетере с 12 по 17 августа и период с 1849 по 1863 год, все это соотносится друг с другом. Они представляют период второго собирания Божьего народа последнего времени. Период от разочарования до излияния Святого Духа разделен на два отдельных периода.
В сокрытой истории 40 стиха 11 главы книги Даниила представлены линии отступнического протестантизма, номинальной церкви, лаодикийского адвентизма седьмого дня, номинального адвентизма, католицизма и истинного протестантизма. Эти четыре линии иллюстрируют истинный протестантизм в противостоянии с тройным союзом дракона Иуда, зверя, католицизм, и лжепророка, отступнический протестантизм.
В той же самой скрытой истории также представлена линия отступнического республиканизма. В пределах этой линии изображено противостояние между демократической партией, драконом, и республиканской партией, образом зверя. Республиканская партия должна выступить инициатором создания образа зверя, и поступая так, она проявляет пророческие характеристики зверя – папство. В Слове Божьем папству, которое является царем северным, а также зверем, дается Египет, дракон, как плата за оказанные услуги за то, что оно было использовано Богом как орудие суда.
Сын человеческий, Навуходоносор, царь Вавилонский, подверг свое войско тяжкому труду против Тира. Каждая голова облысела, и каждое плечо было ободрано. Но ни он, ни его войско не получили вознаграждения от Тира за службу, которую они несли против него. Посему так говорит Господь Бог: «Вот я отдаю землю египетскую Навуходоносору, царю Вавилонскому. Он возьмет множество ее, возьмет богатство ее и возьмет добычу ее, и это будет платой его войску. Я дал ему землю египетскую за труд, которым он трудился против него, потому что они служили мне, говорит Господь Бог. В тот день я дам возрасти рогу дома Израилева, и открою уста твои среди них, и узнают, что я Господь». Иезекииль 29:18-21.
Навуходоносор, который в данном отрывке является царем Севера, получает землю Египта как вознаграждение, тем самым являя прообраз того, что в последние дни папству будет дан Египет, отождествляемый с драконом, то есть с 10 царями, то есть с Организацией Объединенных Наций, которые согласятся отдать свое 7-е царство зверю на короткое время.
«И 10 рогов, которые ты видел на звере, возненавидят блудницу, и опустошат ее, и обнажат, и съедят плоть ее, и сожгут ее огнем. Ибо Бог вложил в их сердца, чтобы они исполнили его волю, и согласились, и отдали свое царство зверю, доколе не исполнятся слова Божии». Откровение 17:16-17.
Этот пророческий платеж также представлен в книге Даниила, глава 11, стих 42.
«Он прострет руку свою и на страны, и земля египетская не уцелеет». Даниил 11:42.
Папство одерживает верх над властью дракона во время позднего дождя, ибо это воздаяние совершается в тот день, когда Бог произрастит рог дому Израилеву. Именно дождь приводит к тому, что Израиль Божий пускает ростки, и тот день начался 11 сентября 2001 года, который был днем восточного ветра.
«Он укоренит потомков Иакова, Израиль расцветет и даст побеги, и наполнит лицо мира плодом. Поразил ли он его так, как поразил поражавших его, или убит ли он так, как были убиты те, кого он убил? В меру, когда оно прорастет, ты будешь спорить с ним, он удерживает свой суровый ветер в день восточного ветра, посему через это будет очищено беззаконие Иакова, и вот весь плод, удаление его греха, когда он сделает все камни жертвенника, как меловые камни, разбитые вдребезги, рощи и идолы не устоят». Исайя 27:6-9.
Египет отдается папскому зверю тогда, когда изливается поздний дождь. Поздний дождь начал кропить, когда восточный ветер, представляющий ислам третьего горя, был остановлен или удержан 11 сентября 2001 года. Тогда дождь начал отмеряться, кропить на Израиль, когда они начали распускаться. При воскресном законе, когда третье горе приходит вновь, поздний дождь изливается без меры. Между 11 сентября 2001 года и вскоре грядущим воскресным законом беззаконие Иакова очищается, а еврейское слово, переведенное как «очищается», означает «искупается». При воскресном законе папскому зверю отдается Египет-дракон, когда те 10 царей совершают блуд с папством, образуя всемирный образ зверя.
До воскресного закона, во время запечатления 144 тысяч, отступнический республиканский рог вместе с отступническим протестантским рогом создает образ зверя, и в этой пророческой линии республиканская партия берет верх над демократической партией, ибо демократическая партия — сила дракона, а республиканская партия — сила, которая формирует образ папства.
В пророческой истории зверя из земли обозначены конец демократической партии и конец республиканской партии. Эти две партии образуют рог республиканизма, но они указывают на внутреннюю борьбу, проходящую через всю историю зверя из земли. Этот рог, республиканский, содержит внутренний микрокосм двух рогов зверя из земли.
В свидетельстве о Мидо-Персидском царстве последний рог вырос выше, и в американской истории первой возникла демократическая партия, но в конце республиканская партия возвышается и одерживает верх над демократами. В истории позднего дождя, начавшейся 11 сентября 2001 года, глобалистские, вдохновленные драконом демократы, восстали из бездны 11 главы Откровения и убили республиканцев, украв выборы 2020 года.
Их война против Трампа и республиканцев началась, когда он объявил о своем выдвижении в 2015 году, и с тех пор только усиливалась.
Когда демократы украли выборы в 2020 году, они затем учредили процессы Пелоси. Но когда Трамп объявил о своей третьей кампании в 2022 году, демократов охватил страх, и их ярость лишь усилилась. И тогда они обрушились на Трампа и его сторонников с великой яростью, ибо знали, что их время коротко. Они праздновали его смерть, но когда он встал, великий страх пал на них.
И когда они закончат свое свидетельство, зверь, выходящий из бездны, вступит с ними в брань, победит их и убьет их. И трупы их будут лежать на улице великого города, который духовно называется Содом и Египет, где и Господь наш был распят. И люди из народов, племен, языков и наций будут смотреть на их трупы 3,5 дня и не позволят положить их трупы в могилы. И живущие на земле будут радоваться о них, веселиться и посылать дары друг другу, потому что эти два пророка мучили живущих на земле. А по истечении 3,5 дней дух жизни от Бога вошел в них, и они встали на ноги, и великий страх напал на тех, которые видели их. Откровение 11:7-11.
Период, определяющий конец демократической партии, длится от инаугурации Байдена в 2021 году до инаугурации Трампа в 2025 году. Он начался с процессов Пелоси, которые были совершенно неконституционными и полностью политическими по своей природе. Та история, представляющая смерть шестого президента с момента времени конца в 1989 году и до восьмого президента, который из семи, началась с политических процессов, процессов Пелоси, и заканчивается смертью Демократической партии и второй серии процессов Пелоси, поскольку политические мишени меняются местами.
Иллюстрация этой истории находится в 11 главе Откровения, которая впервые исполнилась во Французской революции. Французская революция — классический исторический пример гильотинного типа политической борьбы, при котором одна правящая партия уничтожает другую, а затем эта же самая правящая сила оказывается свергнутой и подвергается преследованиям.
Период от инаугурации Байдена и судебных процессов Пелоси до второй инаугурации Трампа и отмены судебных процессов Пелоси обозначает конец демократической партии и указывает на то, когда Трамп повторит введение в действие ряда исполнительных указов по образцу законов об иностранцах и подстрекательстве. Введение в действие этих указов начнет вторые судебные процессы Пелоси и обозначит начало периода, когда образ зверя начнет формироваться всерьез. Этот период заканчивается введением в действие воскресного закона, так что он начинается с исполнительных указов, аналогичных законам об иностранцах и подстрекательстве, и заканчивается воскресным законом. И на этом заканчивается республиканская партия.
Оба периода, представляющие завершение сначала демократической партии, а затем республиканской партии, пророчески связаны и выражены периодом в 22 года, с 1766 по 1798. У этого периода три вехи. Декларация независимости 1766 года, через 13 лет Конституция, за которой последовали акты об иностранцах и подстрекательстве 1798 года. Эти три вехи находят исполнение в линии демократической и республиканской партии, хотя приложение второй и третьей вехи приходится на разные точки в каждой линии.
Мы объясним эти вехи и их исполнение в следующей статье.
Есть лишь две стороны. Сатана действует своей лукавой, обольщающей силой и посредством сильных заблуждений уловляет всех, кто не пребывает в истине, кто отвратил слух от истины и обратился к басням. Сам сатана не устоял в истине. Он — тайна беззакония. Своей хитростью он придает своим губительным для души заблуждениям вид истины. В этом их сила обольщать. Именно потому, что они являются подделкой истины, спиритизм, теософия и подобные обольщения получают такую власть над умами людей. В этом проявляется искусная деятельность сатаны. Он выдает себя за спасителя человека, благодетеля рода человеческого, и тем легче влечет своих жертв к обигели. В Слове Божьем нас предупреждают, что неусыпная бдительность — цена безопасности. Лишь на прямом пути истины и праведности мы можем избежать власти искусителя. Но мир пойман в сети. Мастерство сатаны проявляется в изобретении бесчисленных планов и методов для осуществления своих целей. Притворство стало для него тонким искусством, и он действует под видом ангела света. Лишь око Божье распознает его замыслы — заразить мир ложными и пагубными принципами, имеющими вид подлинной доброты. Он действует, чтобы ограничить религиозную свободу и привнести в религиозный мир разновидности рабства. Организации и учреждения, если их не хранит сила Божья, будут действовать по диктовке сатаны, чтобы подчинять людей власти людей, и обман и коварство будут носить вид рвения к истине и к распространению Царства Божьего. Все, что в нашей практике не открыто, как при свете дня, относится к методам князя зла. Его методы практикуются даже среди адвентистов седьмого дня, утверждающих, что обладают передовой истиной. Если люди отвергают предостережение, которое посылает им Господь, они становятся даже вождями в злых делах. Такие люди присваивают себе прерогативы Бога. Они дерзают делать то, чего сам Бог не делает, пытаясь подчинить себе умы людей. Они вводят свои собственные методы и планы, и вследствие своих заблуждений о Боге ослабляют веру других в истину и вносят ложные принципы, которые будут действовать как закваска, заражая и разлагая наши учреждения и церкви. Все, что принижает представление человека о праведности, справедливости и беспристрастном суде, любой замысел или предписание, которое подчиняет служителей Бога контролю человеческих умов, подрывает их веру в Бога. Оно отделяет душу от Бога, ибо уводит с пути строгой честности и праведности. Бог не оправдает никакого замысла, посредством которого человек хотя бы в малейшей степени властвует над своим ближним или угнетает его. Единственная надежда падшего человека – взирать на Иисуса и принять Его как единственного Спасителя. Как только человек начинает устанавливать для других железные правила, как только он начинает запрягать и погонять людей по своему разумению, он бесчестит Бога и подвергает опасности свою собственную душу и души своих братьев. Грешный человек может найти надежду и праведность только в Боге, и ни один человек не остается праведным иначе, как до тех пор, пока он верует в Бога и сохраняет с ним жизненную связь. Полевой цветок должен иметь корень в почве, ему нужны воздух, роса, дожди и солнечный свет. Он будет процветать лишь постольку, поскольку получает эти блага, и все они от Бога. Так и с людьми. Мы получаем от Бога то, что служит жизни души. Нас предупреждают не полагаться на человека и не делать плоть своей опорой. Проклятие изречено на всех, кто делает это. Материалы 1080-88 года, 143-2-144.